Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение», азбука православия. В церковной жизни, в молитвах и в богослужении нам встречается много различных терминов и понятий. И нам важно правильно понимать истоки, смысл и значение этих слов. В церковной жизни нет ничего случайного. Каждая деталь наполнена духовным смыслом, и поэтому разговор о любом слове, имеющем отношение к церковному обиходу, превращается в размышление о важнейших для христианина понятиях. А поможет нам разобраться и получить достоверные знания об основных церковных терминах и понятиях катехизатор храма-целителя Пантелеймона Дмитрий Пономарев. Дмитрий, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с церковными терминами. Дмитрий, о чем мы сегодня будем говорить?
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, радиослушатели. Сегодня мы поговорим про таинство исповеди. Или по-другому, таинство покаяния. Хотя лучше понятия исповедь и покаяние, лучше их разделять. Покаяние – это внутренний процесс, когда человек осознает свои грехи, свои страсти, плачет о них, пытается от них избавиться, очиститься. А исповедь – это уже внешнее действие, когда человек приходит в храм и там исповедуется. И я вас спрошу, Константин, а как визуально выглядит исповедь, что там происходит на этом таинстве?
Ну, исповедующийся, верующий христианин общается с священником и кается в своих грехах, которых он, ну, которые у него накопились за какой-то определенный промежуток времени, который он осознал, переварил для своей души. И вот каясь, рассказывая об этих грехах перед священником, он кается перед Богом содеянным. И священник потом читает разрешительную молитву, исповедник целует крест, целует Библию.
Да, так это происходит. То есть, да, человек, конечно, он исповедуется перед Богом, верующий стоит перед аналоем, а на аналое всегда лежит Евангелие и крест. Вот Евангелие, по которому верующий христианин должен жить, и перед этой книгой он и исповедуется, потому что наверняка он жил не по ней. Вот распятый Христос на кресте, который умер за наши грехи, вот перед ним мы исповедуемся. А священник, который здесь стоит, он свидетель нашего покаяния. Потому что на исповедь надо приходить именно с покаянным чувством. И если священник не увидит нас покаяния, а увидит, что мы просто говорим слова, и за этими словами не стоит никакого покаяния, то, конечно, священник не разрешит нам наши грехи, а даст нам епитимию, чтобы мы осознали свой грех, и тогда уже потом пришли и по-настоящему с покаянным чувством исповедовались. То есть покаяние и исповедь, они идут вместе. Покаяние – это внутренний процесс, исповедь – это внешнее действие. И таинство покаяния или исповеди установлено самим Господом Иисусом Христом. Он говорил апостолам, то, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. И также после того, как Господь воскрес, Он является апостолом, Он на них дунул и сказал им: «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». То есть так Господь устанавливает в церкви таинство исповеди и дает своим апостолам и преемникам апостолов власть разрешать от грехов. И если мы посмотрим в историю, то в древней церкви, в церкви первых веков, исповедь, она была публичной, когда человек каялся перед всей общиной. И каялся он не в каких-то таких более мелких грехах, там, например, майонеза в пост поел, нет, он каялся в смертных грехах, так их назовем. И для древней церкви были очень опасные грехи, это когда человек отрекался от Христа, отречение считалось серьезным грехом, который требовал исповеди перед общиной, считалось убийство и считалось прелюбодеяние. Далее список этих тяжелых грехов, он увеличивался. И также перед общиной необходимо было исповедоваться, если человек впадал в гнев, занимался колдовством, богохульствовал, впадал в уныние. Потому что раньше христианин осознавал себя частью единого духовного организма. Это тело Христово. И грех каждого члена церкви отвлекался и влиял на других. Поэтому община принимала человека после исповеди. И тогда, когда община христианская, они собирались в домах, если человек не раскаивался, не понимал своего греха, то его просто не принимали на порог этого дома, пока он не осознает свой грех. Четвертый век – это очень важный век для христиан, потому что тогда Константин Великий, император, он прекращает гонения на христиан, и зарождающейся Византийской империи христианство станет главной религией, и Византия будет православной империей. И с IV века также исповедь была общей, надо было исповедоваться перед всеми, но теперь исповедь контролировалась епископами, и также человек мог исповедоваться и тайно у епископа. Если епископ не всегда справлялся, потому что было много людей, он назначал покаянных пресвитеров, которые также могли принимать исповедь. То есть помимо общей исповеди появляется в церкви также и тайная исповедь, частная исповедь. И в VII веке мы смотрим, что вот общая исповедь, исповедь перед общиной, она уже уходит в прошлое. Ее место как раз занимает именно исповедь тайная, частная. И на этот процесс еще очень повлиял, монашеская традиция повлияла, традиция почти ежедневного исповедования своих помыслов, когда монах каждый день приходил к опытному старцу, духовнику, и ему исповедовал свои помыслы. И сам старец, он мог и не быть священником, он просто помогал этому монаху преодолеть искушения, преодолеть искусы. Далее, когда уже и монахов, в первую очередь игуменов, рукополагали священников, игумены они исповедовали, и монахи обязаны были исповедоваться у игумена. И также очень много людей мирских стремились в монастыри, чтобы именно исповедоваться у монахов, которые духовно опытные, которые дадут духовные советы. И вот так в Византии и сложилась такая особенность исповедь, что исповедь, конечно, она была отделена от таинства причастия. То есть исповедь это было отдельным таинством, когда прощались грехи, а причастие было это отдельным таинством. И таинство исповеди, она еще могла повторяться, если, например, в древней церкви это немыслимо, что человек, который совершил какой-то великий грех, он покаялся и вдруг через какое-то время опять его согрешил, то уже исповедовали и более мелкие грехи, хотя любой грех вредит человеку, и мелкие грехи необходимо тоже исповедовать, потому что за мелким грехом может следовать и тяжкий смертный грех. Как же на Руси складывалась исповедь? На Руси сложилась такая традиция, что исповедовались редко, исповедовались и причащались. Исповедовались где-то три раза в году, в каждом посту. То есть пост постились и в конце готовились, исповедовались и в конце поста причащались. На Руси существовало три поста: Великий пост, Петровский пост и Рождественский. Успенский пост появляется позже, где-то в XIV веке укрепляется этот пост, и тогда уже исповедовались и причащались четыре раза. Но также была распространенная традиция, что причащались один раз в год. И понятно, что если ты причащаешься три раза в год или один раз в год, это очень редко. И, конечно, необходимо исповедоваться перед причастием, чтобы те накопившиеся грехи снять со своей души и с чистым сердцем соединиться с Господом в таинстве причастия. И в нашей традиции, в русской традиции, исповедь и причастие, они идут всегда парой. То есть перед причастием необходимо всегда исповедоваться. Это вот отличительная черта именно нашей русской такой традиции. Но у нас есть документ, который описывает, как правильно готовиться к причастию. Он называется «Об участии верных в Евхаристии». И этот документ говорит о том, что духовник может благословить мирянина приобщиться тела и крови Христовых несколько раз в течение одной недели, например, страстной недели или светлой недели, без предварительной исповеди перед каждым причащением, кроме ситуаций, когда желающий причаститься испытывает потребность в исповеди. То есть священник может один раз исповедовать человека, а далее и тот, кто исповедовался, может в течение недели причащаться уже без исповеди перед каждым причастием. Я бы хотел бы еще такой момент отметить, что когда мы приходим на исповедь, конечно, мы должны исповедоваться от всего сердца, исповедовать ту боль, которая у нас есть, и говорить о всех своих грехах, тогда чудо исповеди произойдет. И в конце исповеди, когда мы уже все сказали, когда священнослужитель нам сказал то, что хотел нам сказать, он накрывает нам голову такой широкой лентой, которая у него висит впереди, это епитрахиль. Епитрахиль – это символ священнической власти, священнической благодати. Накрывает нам епитрахилью голову и читает разрешительную молитву. И по прочтению этой разрешительной молитвы наши грехи прощаются. Почему страшен грех? Грех нас ссорит с Богом. Грех нас отдаляет от Бога. И как раз исповедь опять нас примиряет с Богом. Очень страшно быть далеко от Бога, и грехи нас отдаляют от Бога, а исповедь нас приближает к Богу. Поэтому такой очень важный момент, когда после того, как прочитана разрешительная молитва, мы крестимся и целуем Евангелие, которое лежит на аналое, и крест. С одной стороны, мы обещаемся больше не впадать в грехи по возможности, а с другой стороны, этот поцелуй Евангелия креста говорит о том, что мы примирились с Господом, и теперь мы с Господом в мире. Теперь нет препятствий между нами и Господом. Очень важно, чтобы исповедь не была формальна, и не надо подходить к исповеди как к какому-то магическому ритуалу. То есть, если ты пришел и просто что-то сказал, из тебя это сразу снимут, это не так. Исповедь всегда должна идти с покаянием. Человек, приходя на исповедь, внутри должен быть осознание греха, осознание опасности этого греха для себя и желание больше не совершать этот грех, отвергнуться от этого греха. И только покаяние помогает нам избавиться и вырвать страсть и грех, которые есть в нас. Поэтому к исповеди надо относиться очень серьезно и надо учиться исповедоваться.
Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшний подробный и интересный рассказ. Наша программа «Азбука православия», дорогие братья и сестры, подходит к своему завершению. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!